Так, и вот дальше будут рисунки и фотографии, показывающие вот это. Тоже к вопросу, на что, значит, первый рисунок, помните, я вам показывала, окулировка в питомнике на маленькие, вот если это земля, то на маленькие дичочки. А можно делать не прививку, а летнюю окулировку на молоденькие скелетообразователи сразу в крону, вот как здесь. Но для этого надо тщательно подобрать тоже те растения, на которые вы будете делать прививку окулировкой. Вот я работаю только таким способом. Значит, смотрите, на первой фотографии показан дичок, но не простой дичок груши, а в данном случае я использую там свою форму номер 3, а вы можете просто, вот у вас есть зимостойкая груша, важно, чтобы изначально была зимостойкая. И выделяете, значит, семена, вот если будете выращивать из семян. И, как правило, дички, в чем их преимущество, в том числе вот той формы, которую я выделила. Посмотрите, горизонтальный, вот такой вот угол отхождения, благоприятный как раз для прививки. Не острые углы, когда все поломается. Сюда сделали прививку, сюда, или окулировку, и в результате у вас все потом от урожая разрывается. А углы вот такие, наиболее приемлемые. Причем здесь важно не ветку отклонить, а именно угол должен быть хороший. Слышите, какие хорошие углы. И вот это, значит, маленькая двухлеточка. Потом она вот уже тут с колючками, видите, вот уже на втором верхнем рисунке облиственна вся. Вот это самый хороший момент уже для окулировки в ее веточке, вот тех сортов, какие мы хотим. Можно также несколько, можно один сорт. Вот, и вот на следующих фотографиях показана тоже хорошая конструкция деревца, на которое можно перепрививать, кроме верхушки, вот она почему-то почернела, не годится. И часто спрашивают, вот там внизу еще был рисунок, фотографии с, вот, с колючками, видите, стволик, вон сухой стволик, а рядом в клевере от подвоя растут колючки. Можно ли использовать, вот у меня погибло, засохло, и растут вот такие с колючками. Можно ли использовать для прививки или окулировки? Не могу однозначно ответить. Все зависит от того, что вымерзло, почему вымерзло. Если это южный сорт какой-то, вымерз, естественно, он наши зимы не выдерживает, вымерзает, то и подвой может быть не зимостойкий, поэтому рискованно. И сразу же отвечу на такой вопрос. А вот я, значит, там вот где-то растет дичок вдоль железной дороги, а вот если я его осенью пересадил, можно сейчас весной на нем прививать? Во-первых, весной нельзя, потому что он еще сам не прижился, и прививки могут не прижиться. И потом рискованно, неизвестно, что там, какой он. Я как бы вот интуитивно определю, он на уровне интуиции. И то надо, чтобы определенный возраст был. А так может оказаться не зимостойкий вот этот самый дичок. Поэтому рискованно. Так, и вот на этой фотографии показано, вот видно вам или нет, перетяжки. Значит, осталась пленка и утолщение произошло в месте прививки. Но мало того, если вот эта пленка остается на зиму, то под пленкой может быть термический повреждение, черное. Именно термическое, не морозное, не солнечное, а не знаю какое, вот термическое. И то может быть, и то. Поэтому к вопросу о том, когда надо снимать пленку, если вы сделали окулировку или прививку, там ослабляйте, на зиму надо пленку обязательно снимать. Оставлять нельзя, может быть ожог. И вот на следующих фотографиях, это значит, для вот такие изыски уже для садоводов опытных. Вот моя личная подсказка такая эксклюзивная. Смотрите, на значит, первой фотографии верхней хорошая конструкция деревца, прямые углы. Делаем прививки в каждую веточку почти что, оставляя некоторые лучше всего оставлять неудачно расположенные, там какие-то коротенькие, тоненькие, для фотосинтеза. Остальные вот здесь перепривиты с помощью окулировки летней. И вон видно там пленка и так далее. Но, посмотрите, веточки имели хорошие направления, углы хорошие. Потом дальше окулировки проросли, и они, вот представьте, вот была вот здесь сделана окулировка, значит, вот это мы все потом удаляем, вот эту часть, и из окулировки начинает расти вот этот, вот здесь была окулировка, начинает расти, вот он сначала маленький, потом он растет выше, 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 и в результате он получается вот такой вот, такая вот, значит, привитая вот эта ветка, вот более коричневая на зеленом. То есть угол был хороший, и казалось бы, вот мы, значит, за счет, вот так вот должна расти, а вырастает вот таким образом вертикально. Видите, вон они все вертикально выросли, несмотря на то, что были привиты на хороших ветках. Почему? Потому что почка начинает прорастать, ну, мы, разумеется, срезали дичок, начинает расти, тянется к солнцу, всегда растет вертикально. Поэтому в результате, хоть мы и правильно сделали на хорошем скелетообразователе, а в результате выросло, вот такие вот все ветки растут неправильно, вертикально вверх. И вот пока видно темный это подвой, и несмотря на хороший угол отхождения, а ветки выросли все равно вертикально. В чем ошибка? Думайте, вот вы с этим можете столкнуться.
Мне кажется, сверху почку мы
не сдаем. Нет, окулировку мы всегда делаем сверху. Окулировку делаем только. Сдаетесь. Следующее. Вот разгадка. Смотрите, мне не хотелось срезать вот это вот, но придется срезать. Значит, вы сделали вот сюда, ну вот в это место, вот окулировку. Значит, у вас все прижилось, и весной вы срезаете дикую часть, я имею в виду вот на этом, на скелетообразователе, срезаете и обязательно оставляете шипик. У вас начинает прорастать, вот из этой почки начинает прорастать. Пока еще маленький побег, вы его обязательно подвязываете, вот там, видите, шпагатом. И в результате он, в процессе роста этот побег, вот он начинает прорастать, вы его подвязали к шипику, отклонили. И когда он дальше растет, он постепенно уже будет продолжать направление ветки. Вот это даже многие специалисты не знают. Это я сейчас пишу научную статью, значит, там по скелетообразователям для яблони и для груши. Но надо обязательно учитывать вот этот момент. У меня все деревья и научные и на своем участке вот таким вот образом. То есть правильный подобрали скелет, правильно сделали окулировку и дальше правильно за счет... Понятно вот это? Вот это очень важно, и не забывайте об этом приеме. Значит, вот это такой эксклюзивный момент. И завершающие фотографии, а сейчас я вам буду уже показывать, и еще кое-что скажу. Завершающие фотографии – это вот груша-дюймовочка, которая, если посадить саженец, она начинает плодоносить на 7-8 год. А с помощью прививки, вот тем способом, о котором я вам рассказала, вот так вот почкой, это начинается, вот это ускоряет плодоношение, то есть вы делаете прививку на 3-4-летнем скелетообразователе, и уже на следующий год, вон моя рука, это дерево ниже меня ростом, и оно уже все с урожаем. То есть вот даже такие сорта. Вот то, что я вам хотела показать иллюстрации, а теперь я вам кое-что скажу еще немножко, так сказать, теории. Но поскольку среди вас есть и те, кто хорошо разбирается, и кто еще только мечтает научиться, я вас уверяю, научиться несложно прививать. Гораздо важнее знать вот все вот эти моменты. Сейчас немножко я еще такой теории. Значит, инструмент. Я вам уже показывала, но напомню. Для прививки что надо? Ну, если там будете срезать какие-то ветви толще 2-3 сантиметров, то понадобится пилка хорошая. Но основной инструмент наш – это секатор. И снова к вопросу выбора инструмента. Вот идеальный секатор, вот такой, обратите внимание, у него узкий, он для любой руки. Не стремитесь приобретать всякие вот эти вот шипорезы и так далее. Они оставляют пеньки. Вот пила, зачем шипорез, когда существует хорошая пилка, которую можно спиливать? Значит, вот секатор хороший, они дорогие, не знаю там, сколько этот стоит. Но вот у него, посмотрите, узкая, удобная в руке, в ладони, как игрушка. И что еще важно, хороший захват между лезвиями и хороший металл. Вот это зарубежный секатор. Он не везде продается. Вот я на лекции, где говорю об инструментах, многие, знаете, как приобретают? Через интернет-магазин. Я даю аннотацию на инструмент, и вот пилку таким образом, и в том числе. Вот это аналог. Это дешево, но в принципе он по конструкции почти такой же. Но это в Ашане вот 240 рублей, если это стоит, наверное, больше 1000. Вот этот вот, мне жалко, я его только показываю. Вот я его показала и тут же убираю, потому что у меня часто инструмент крадут. Вот, и все. А работаю я вот этот непрочный. Причем ломается почему-то вместе винтов. Обратите внимание, цельнометаллический, никаких винтов, никаких погрешностей, хорошая прочная пружина. И что ценно еще, вот когда работаешь, теряется в траве, на земле. А вот этот вот красный вот здесь такой, значит, пластиковый. Вот стремитесь, самое главное, чтобы здесь не было, а бывают какие-то секаторы с ручками. Это все равно, что ложка, вот которая, еще ручка сверху. То есть не буду сейчас на это тратить время, значит, узкий захват, удобный очень, легко держится. И вот это, ну, почти аналогичный, несмотря на то, что здесь это типа китайского какого-то. Но я купила штуки там 3, у меня один сломался, я работаю в основном этим. В принципе, он работает неплохо, значит, все срезы делает и так далее. Теперь очень важно... чем прививать, какой... Вот еще надо иметь садовый нож. Значит, садовый нож, им зачищать, не закруглять края, а зачищать. Бывают неровные срезы, там, разрезать, вот, кирбовку всякую делать или бороздование. Вот это специальный садовый нож, старенький мой, вот такой вот искривленный. И он тоже должен быть остро заточен. Сейчас вот о заточке специально скажу. И для прививки, окулировки существует вот это называется ножка полировочный. Это мне подарили из магазина на метро «Сокол», там немецкий какой-то магазин. Вот я его 2 зимы пытаюсь привести в норму, никак толком не затачивается. Но, в принципе, можно заточить. И однажды вот часто приносит, а вот это как, а вот этот инструмент как. И я иногда не глядя, плохой, и вот на это тоже говорю, плохой, не годится. А как-то ничего не было, и думаю, да, а он режет нормально. Хотя, в принципе, примитивный вот такой вот, просто вот это наиболее доступный, он дешевный, прививочный нож, вот этот. Его, если подправить, заточить, вполне нормально можно работать. Значит, раньше меня спрашивали, можно ли самодельными ножами делать прививку. Я категорически, как меня учили, так и нельзя, только специальными ножами и так далее. Однажды попал в руки замечательный нож из хорошей стали. Замечательный. Я с тех пор век живи, как говорится. Можно, если все правильно сделано. Я работаю своими старенькими, под стать себе, ножами, вот которые мне отец когда-то вот вручил. Что-то ворует, что-то. Видите, даже уже вот пленкой. Вот привыкла, рука привыкла уже сама. И вот сейчас я вам скажу, как правильно для прививки, окулировки затачивать. Для этой работы очень важно, чтобы ножи были острые. Ножи должны быть такие острые, как бритва. Признак, вот, считается так. Берете бумагу, вон она у меня вся, шпаргалка моя вся изрезана. И, значит, нож должен легко разрезать. И вот мы проверяем так обычно нож. Но мы не проверяем уже на уровне интуиции. Вот так, когда держишь, значит, и смотришь, жала нет как такового, сливается. И вот дальше как правильно затачивать. Для заточки существует специальный вот такой нулевка и первый номер, вот такой оселок двусторонний, там темная и светлая сторона. На ощупь видно, одна более шероховатая, а вторая гладкая. Мочите этот оселок и круговыми движениями. Не так затачивают ножи, вот так, а круговыми, потому что именно вот на таком широком, потому что во время заточки все, лезвие целиком, быстрее все это происходит. Теперь обратите внимание, как. Значит, переворачиваете лезвие вверх, и вот, значит, острием сначала к себе, вот этой тыльной стороной к вам, и острием делаю к себе. Вот сначала в таком направлении, вот такими круговыми движениями, помочив в воде, или можно капнуть масло растительное. И вот так вот, значит, быстро телевизор смотришь там или что-то такое сидишь, и вот когда период прививки, окулировки, профессионально, ножи очень быстро топятся, надо 2-3 ножа обязательно иметь. И сидишь вот так, не глядя, все это делаешь. Потом переворачиваешь на другую сторону, и примерно сколько движений, вот, значит, было в одну, теперь в противоположную сторону. Вот смотрите, это я быстро делаю, вот сначала вот так кладете и как бы вот такими вот, а потом переворачиваете и в другую сторону. Сначала с более грубой стороны, потом точно так же с этой стороны. После этого вы смотрите, вот у вас нет, все сливается, нет как бы ничего. После этого надо, вот как раньше были мужские бритвы, вот так обязательно вот этой тыльной стороной вниз, и смазывает кожа, и смазывается специальной пастой, и вот, значит, пока там работаешь, и вот такими, значит, движениями наводится, привязывается вот так к поясу у окулировщиц, и в процессе работы смотришь, что-то там раз-раз-раз вот так навел, продолжаешь дальше работать. Вот это подготовка инструмента. Инструмент должен быть остро заточен. Это не просто правило такое, а если острый инструмент, меньше травматизма, как ни странно. И самое главное, сосуды перерезаются, а не сминаются. И благодаря этому лучше происходит срастание. И вот дальше у меня тут, по ходу я буду, некоторые такие вопросы от садоводов-любителей есть, я их вам тоже зачитаю, но сначала я расскажу о прививках. Так вот, значит, об инструменте я вам почти все сказала. Нужны пленка. Вот, но она у меня где-то осталась в сумке. Нет, в другой сумке. Пленка. Каким образом она заранее подготавливается? Пленка, вот такие узенькие кусочки, ровненькие, без зигзагов. По неопытности можно по линейке разрезать. В зависимости от того, толстые ветки, тонкие, делаете разной ширины, разной длины. Это все дается практикой. По окончании, у меня где-то, наверное, в другой сумке, я вам покажу эту пленку. На худой конец, если нет, вот что-то такое, и вам надо завязать, берете просто обычные, да, можно, знаете, еще из чего, из ашановских пакетов, вот эти пленка, Ашаны, Ашан, магазин. И можно на худой конец обычную пленку из обычных пакетов нарезали такие вот более широкие кусочки пленки, но надо вдвое сложить. Но обязательно надо предвидеть направление. Значит, прежде чем заготавливать пленку, посмотрите, что она должна быть тягучая. Не должна рваться. Вот в одном направлении тягучее будет, подолевой, если вы заготавливаете специально, подолевой, как вот в портновском деле. В принципе, значит, мы заготавливаем пленку из обычной, чем накрывают парники, только по долевой линии. Раньше в аптеке продавали компрессные клеенки, полихлорвиниловая такая желтоватая пленка, вот она очень хорошо годится. Пленка не проблема. Заготавливаете, значит, в зависимости от ширины, от диаметра веток. Можно сантиметровые, можно двухсантиметровые и разные тоже длины. Так, теперь, а я зачем пленка? А я делаю всякими скотчами и так далее. Делайте чем угодно, но только клейкой стороной надо делать не к коре, а снаружи. Иначе потом вы отдерете и кору, и прививку, и все пойдет на смарку. Поэтому, значит, можно вот эту изоленту, всякие другие клейки. Этикетки. Обязательно надо привязывать этикетки, чтобы не потерять, что вы привили. Потому что бывает такая ситуация, привили, нравится, хотите посадить, а сорт неизвестно, потеряли. Но этикетка должна быть на вырост. Она обязательно должна, смотрите, чтобы не было перетяжек. Садовый вар. Значит, садовый вар обязательно нужен для прививки, но пользоваться им только после того, когда прививку уже сделали, слегка замазав торцы веточек, торцы срезов. Ни в коем случае не наносить садовый вар до обвязки. Есть, часто делают так. Почему у меня не приживается? Я все делаю по всем правилам. А как вы делаете? Вот расскажите. Да все я правильно делаю. Расскажите, как вы делаете. Вот я сделал прививку, значит, замазывал варом, а потом замазал. Все, ошибка ясна. Вар не должен попадать ни в коем случае к месту прививки. Срастание происходит за счет соединения слоев камбия, подбоя и прибоя. Поэтому, значит, даже вот когда мы делаем, вот я сама если делаю без помощников одна, я сначала делаю прививки, а потом обмазываю варом, потому что руки в саду мыть негде, потом их не вымоешь, и они жирные. Если жирными руками беретесь, особенно если вот и прививку, и окулировку, значит, надо держать таким образом, чтобы вот этот садовый вар даже пальцами нельзя трогать. Жир всегда есть, вот даже просто, так сказать, и из-за этого может не прижиться. Так, теперь к вопросу о том, значит, надо ли наносить вар на почки. Вот если бывает иногда, что почки уже пробуждаются, уже зелененькие, как у меня было на рисунке, опоздали или еще что-то. Я в таких случаях чуть-чуть вот так беру на пальцы, значит, замазала торец, где срез, и вот таким движением, значит, где почки покрупнее, вот, допустим, почки распустившиеся, но это ива, и вот таким движением снизу вверх, на пальцах немного вара, тут уже тепло в это время, он быстро плавит, вот так вот раз, значит, вот такими движениями, и как бы варом как бы склеиваете, скрепляете, и они тормозят развитие свое. Но ни в коем случае не надо вот много вара, чуть-чуть, только склеить. И это, понятно, да, это тормозит. А потом они, когда начинают набухать, значит, распускаются, и они это препятствие устраняют. И вот сюда, в торец, немножко тоже садового вара. И там, где было соединение прививки с подвоем, на это место тоже садовый вар. Так, теперь сроки прививки. Я уже сказала, что вот в принципе, иногда спрашивают, вернее, так, а можно ли вот столько много работы весной всякой, а можно ли прививки зимой начинать делать? Можно, но не нужно. Во-первых, некомфортно, холодно и так далее. А почему я сказала можно? А потому что вы прививки эти сделаете по всем правилам, все, даже если вам комфортно. Но они развиваться не будут. Начинается срастание только при температуре, когда среднесуточная превышает 5 градусов. Камбий начинает работать еще даже позже. Поэтому бывает так. Вот я сделала, вы пишете, что после сделали прививки и недели через 3 ослабьте, иначе врежется. Я сделала прививки в начале марта, в начале апреля пришел, чтобы ослабить, а у меня прививки все вывалились. Ну так надо было, извините, соображать, то есть этот вот расчет делается, вернее, указание было сделано на то, что в процессе развития вегетационный период, а когда вы делаете слишком рано, прививки консервируются, и они ждут того момента, когда начнется срастание. Но это если весной. А вот зимой категорически не рекомендую, потому что может быть из-за морозов во-первых, могут подмерзание быть, и самое главное, под пленкой может быть обмерзание, вместе с растанием может быть. Это вот к вопросу, причем вопрос был такой, однажды мне через газету передали, ведь вот существует же настольный способ прививки, делают же прививку зимой в питомниководстве, там прививки эти делают в теплых условиях, в комнатах, в помещении, в их потом, значит, делают, вот сидя за столом, потом их помещают корни в мох там или в торф при специальной температуре, потом высаживают теплицу. Все зависит от температур, там совсем другие условия, не путайте. Поэтому сроки лучшие, оптимальные, какие? Апрель, начало мая, но можно и дальше в мае, но... Вот сейчас еще не отходит кора, поэтому прививки делать можно, но не всеми способами. А какими? Вот это улучшенное с язычком, врачеб, боковой зарез и так далее. То есть те прививки, которые не требуют отхождения коры. А вот прививка за кору, ее сейчас не сделаешь, кора еще не отходит. Напомните мне... Меня будут торопить по времени. Напомните мне рассказать вам эксклюзивный один, значит, момент, мой собственный, очень простой, доступный, как узнать, научились вы прививать или не научились, вот для тех, кто еще не умеет, потому что сейчас я буду показывать. Могу просто забыть, потому что много всего, целая куча рассказывать, а времени мало. Так, быстро, значит, сроки апрель-май. И весеннюю прививку делают, вот это очень важно, теми приростами, которые выросли за прошедшее лето. То есть это однолетние приросты, не побеги, термины внимательно, однолетние приросты, которые выросли в прошлом году. Но в прошлом году могли вырасти и вот такие приросты, значит, вот такие вот, с вторичным ростом. Осенью вдруг верхушечные почки стали, то есть кто не знает, я могу пустить, чтобы вы посмотрели, или подойдете. Осенью в конце августа, в начале сентября верхушечные почки вдруг стали пробуждаться, и молодые вдруг появились листочки, и потом образовался вот этот вторичный рост. Он не зимостойкий, для прививок он не годится. Вот здесь четко видно, я пущу по рядам, посмотрите. Это у некоторых, вот это признак недостаточной адаптивности сортов. У наших сортов груши не было, а вот у сорта, у, вот это вот в частности, у Бифореста, хороший сорт, но недостаточно зимостойкий. То есть это сорта недостаточно адаптированы к нашим условиям, они вот так реагируют, это считается негативным признаком. Но в принципе, ну вымерзли, ты шут с ним, если у вас, значит, позволяет возможности, заменили другим. Но самое главное, вот эту часть не используйте для прививок. Значит, это называется вторичный рост. Теперь к вопросу о терминах. Вот пока это растет, летом 07 года, пока вот это росло, вот этот прирост, он называется побег. Запомнить легко. Побег, бег, бежит, бежит, растет, пока он с листьями. Вот пока с листьями, это называется побег. А вот зимой это уже не побег, нет листьев. Поэтому, значит, специалисты Тимирязевской академии, они рекомендуют называть ветка. Я с этим не согласна, потому что путаница ветка – это все-таки, когда есть какие-то боковые ответвления. А это все-таки, вот как бы ботанически, уже не побег, а как его называть? Поэтому прирост. Но в быту называют, вот, что вот вы там, допустим, для прививки получаете – черенки, да? А на самом деле черенок – это часть прироста, ой, часть побега или часть прироста, уже разрезанные на кусочки. То есть вот уже отрезок, разрезанный на части. Но в быту обычно мы называем вот это вот, там черенки, велесы видны, вот это как бы вот этот побег, этот прирост, это вот все. Вот, поэтому здесь можно оговориться, ничего такого страшного, но когда вы читаете публикации, не путайте. Значит, вот это правильно называется прирост. Итак, прививку весной мы делаем прошлогодними приростами. Прививку можно делать в начале вегетации, в начале цветения, а вот приросты обязательно должны быть в спящем состоянии, не распустившимся. Поэтому черенки надо заготавливать, неизвестно, какая будет зима, может быть, морозная, может, они подмерзнут. Рекомендуют заготавливать, когда наступили устойчивые вот первые морозы осенние. И дальше хранить их таким образом, чтобы они не подмерзли, не засохли, не загнили. Поэтому как? Значит, срезаем и вот нижнюю часть в мокрую тряпочку. Мокрый мох очень хорошо. В мокрый, без воды. Не надо целиком, может заплесневеть. И храним или в холодильнике, или закапываем в снег. Нет снега, закапываем в землю. Сверху укрываем дощечкой, чтобы не потерять. Приноравливается кто как, по-своему. Не рекомендую и неправильно, когда пишут, заранее разрежьте на части черенки. Почему? Потому что неизвестно, как срез получится, как что. И если вы сразу, ну, якобы для удобства хранения в холодильнике, в крайнем случае можно разрезать пополам, но с таким расчетом уже вот предвидеть, чтобы у вас там было, допустим, вот половинка, на 2-3 черенка ее хватило. Теперь еще такие есть рекомендации. Для того, чтобы сорт, прививка быстрее заплодоносила, делайте прививки 5-7 почками. Неправильно. Неправильно, не пишите это. Все зависит от скороплодности сорта. Вот я вам показывала фотографии сорта ДА, помните, да? Однолеточки уже цветут, двухлеточки уже плодоносят и так далее. Если сорт скороплодный, как же мы в питомнике одной почкой окулируем? Нескороплодный сорт дюймовочка, я вам показываю фотографии, с помощью собственной прививки она у меня начинает рано плодоносить. Всего одной почкой. Поэтому скороплодность – это свойство сорта, а не способ прививки. Более того, если вы сделаете 5-7 черенком из 5-7 почек, значит, особенно вот для черешни это чревато, листья у нее огромные, все распускается, увеличивается парусность. Черенок еще не прижился, он еще не устойчив. А листья уже во всю сторону треплет этот черенок, он отламывается. Поэтому лучше делать черенком, вот самый наиболее такой оптимальный, это 2-3-4 почки, не больше. Все, этого вполне достаточно. Иногда зависит от длины междоузлия. Что такое междоузлие? Это расстояние между почками. И вы стараетесь, когда делаете, вот разрезаете на части, то вы стараетесь, где длинные междоузлия, бывает на одном черенке разные, где длинные, используйте его на разрез. А где вот сближенные почки, чтобы это на черенок уходило. Пусть он будет маленький, коротенький, но почек там, чтобы было больше. Вот таких заморочек, таких правил, в принципе, по прививке очень много. Это надо специально проводить практическое занятие. Вот у меня обычно лекция состоит из двух частей. А сейчас я коротко обо всем. Теперь, значит, по шпаргалке сейчас посмотрю. Когда будете делать прививку, не забывайте, что иногда в запальчивости старайтесь срез делать то все и в результате кверху ногами. Или помещаете, или что-то. На самом деле существует такой специальный прием, когда делают окулировку кверху ногами. Ну, понимаете, что это называется нарушение полярности. Бывает, вот как я грушу на яблоню, очки забыла, так на ощупь смотришь, где верхушка, чтобы не перепутать. Существует такой прием, специально окулировка с нарушением полярности кверху ногами. Объясню ее принцип. Он используется для размножения клоновых подвоев. Вот карликовые подвои. Они тоже сейчас селекция ведется, они постепенно обновляются и так далее. В чем заключается этот способ? Вот у вас растет дичок. И вы как можно ближе к земле делаете окулировку перевернутой почкой кверху ногами. В результате вот эта кверху ногами почка, она начинает весной пробуждаться и растет вниз. Росточек растет вниз, упирается в землю, значит, в землю упирается, и потом от соприкосновения с землей он изгибается и начинает расти кверху. Догадываетесь, что дальше? Вместе соединение с землей окучиваете, и то, что растет дальше, вот так, это отделяете. Потом получается как отвода, как от крыжовника, только с помощью окулировки. Отделяете и получили таким образом корнесобственный подвой. Но это только для карликовых подвоев, которые легко укореняются. Теперь есть еще такой способ, по-моему, я о нем вам не рассказывала. С использованием нарушения полярности, я сейчас об этом говорю. Значит, когда хорошее сокодвижение, можете потренироваться даже это на каких-то, вот если вас заинтересует, на каких-то деревьях. Вот у вас растет боковая ветка. Значит, вот у вас боковая ветка. Потренируйтесь сначала на ветке. Когда хорошее сокодвижение, кора хорошо отходит, вырезаете кольцо примерно такой вот длиной, здесь в данном случае длиной, примерно 2 сантиметра. Вырезаете и пометьте, чтобы вам не перепутать, значит, где у вас как бы вот вверх, вот относительно вот этого, а где низ. Разрезаете, чтобы снять. Надрезали, вот сделали такой цилиндрический надрез, потом разрезаете, чтобы снять, снимаете кору, на это же место помещаете, но кверху ногами. Не знаете такой прием? Не слышали, да? Вот благодаря этому приобретается карликовость. Потренируйтесь просто для интереса на чем-нибудь. И эта ветка начнет плодоносить быстрее, чем все дерево. Это уже вот к вопросу таких, если не я это придумала, это, значит, способ такой существует, но, да, и потом также, значит, надо замотать, чтобы прижилось все. Только вы на то же самое место, ту же самую кору, но только вы кверху ногами переворачиваете. И вот в зависимости от толщины ветки, этой вот этого, значит, перехода на карликовость хватает на лет на 5. А потом снова начинает, как обычно. Поэтому вы просто для интереса одну ветку можете, вторую ветку. Это вот такие, сами можете придумывать, наблюдать. То есть существуют вот такие способы с нарушением полярности. Но для нормальной прививки ни в коем случае нельзя полярность нарушать. Надо обязательно, почка должна быть кверху, верхушкой кверху. Так, теперь... Вот это все для весенней прививки, для летней прививки. Срезается уже побег, вот это мы называем прирост, а там, значит, летнюю прививку делают в конце июля, начале августа. Срезает то, что выросло на этот период. То есть это уже побег, который практически еще не закончил рост. У него верхушка часто бывает еще даже не одревесневшая. И используют почки, только хорошо вызревшие. Делают окулировку почкой. Значит, и вот такие черенки, если эти можно хранить прошлогодние в течение всей зимы, до весенней прививки, то вот для окулировки летней черенки могут храниться в холодильнике не больше где-то 4-5 дней, от силы неделю. Бывает, что специально едешь в командировку, пока в поезде, то все. Прямо вот устал, не устал, на следующий день идешь, чтобы использовать еще, иначе не приживется. И вот, значит, там, как только срезали, тут же срезаются листья, оставляя 2-3 миллиметра черешка. Листья сразу, иначе кора сморщится и потом не приживется. Также заворачиваете концы и в холодильник. И в течение 2-3 дней только годятся вот такие черенки для летней окулировки. Так, теперь вот, орз на качественности почек. Это такой довольно дискуссионный вопрос среди садоводов-любителей. И не, вот кто часто пишет, несмотря на регалии, даже хоть доктор, хоть академик, часто пишет неправильно. То есть в чем заключается ошибка? Что вот почки имеют разнокачественность. Это устаревшее мнение, которое было еще до того момента, вот когда, так сказать, генетические открытия были сделаны. Любая клеточка вот этого сорта, она будет принадлежать этому сорту. Поэтому иногда говорят, нижние не годятся, верхние не годятся, они не годятся для прививки, только если они не развиты, они физиологически не годятся, но не генетически. Поэтому часто говорят, нельзя использовать волчки, можно, нельзя использовать, что там еще говорят, можно, лишь бы были нормальные вызревшие почки. А почему, значит, то есть понятно, что вот эта разнокачественность, она физиологическая, а не генетическая. Никакого перерождения сорта не будет, но другое дело, что вот здесь в основании, вот когда мы срезаем этот прирост, то вот это, значит, был прирост 0,6 года, и вот уже здесь какие-то кольчаточки образовались, которые будут цвести. Потом вот была верхушечная почка, и летом 0,7 года она проросла, из нее вырос вот этот прирост. Летом он назывался побег. Значит, вот это прирост 0,7 года, вот это был прирост 0,6 года, и граница между ними, она вот в виде такого рубца, кольцо. И если посмотреть в основании, вот даже здесь видно, то внизу почки всегда бывают такие щуплые, мелкие, сближенные. Они называются адвентивные, запасные почки. Вот они, как правило, пока вот это растет, они не пробуждаются. Они запасные, спящие. Поэтому их для окулировки использовать не надо. Здесь мы делаем срез. Но вот если мы срежем, то они потом пробудятся, эти почки. Это уже природа так создала. А для прививки окулировки надо использовать сильные почки. Они такие толстенькие, пузатенькие. В том числе, если хорошо развиты, то можно, особенно если ценный сорт, где каждая почка на учет, до самого верха. Если закончен рост, а если вторичный рост, конечно, нельзя, вот такую, она не вызревшая. И вот обратите внимание, побеги, посмотрите, вот они в основании такие вот широкенькие, и потом называется сбежистость, они заканчиваются более тонкие. Но если вызревшая, если все нормально здесь, то и это можно использовать, и любую часть генетически это будет тот сорт, которому принадлежит вот в данном случае. Вот, понятно это? Поэтому физиологически различаются, подмерзает, что-то там еще. Поэтому говорят, использовать лучше среднюю часть. Теперь, значит, вот насчет волчков. Иногда специально волчки, потому что они жирные, толстые. И для того, чтобы какую-то рану залечить, какую-то заплатку сделать, или даже прививку на толстую ветку, лучше использовать жировик, лучше срастется. Понятно? То есть ничего страшного нет в жировиках. И еще вопрос. Это давно доказано, что урожай, ничто не нарушается. Это не мной доказано, есть специальные работы, были 100 лет назад. И еще, так, только вот, пожалуйста, не перебивайте, я стараюсь как можно больше сказать, сбиваешься при этом смысле. Так, значит, вот еще, что есть такое мнение, обязательно надо только с плодоносящих деревьев. Если не плодоносящие, нельзя не будет плодоносить. Вот это такое же заблуждение, как земляника. Если вы будете второй, третий ус, он не будет плодоносить. Неправильно. Любой ус, но они лишь бы были укорененные. Можно вообще усоплетью сажать. Значит, в питомниках используют максимальное количество усов. Хоть он там десятый будет по счету. Особенно если получены культурой ткани, меристемой. Так вот, значит, можно ли с неплодоносящих? Можно, если это самое главное, чтобы был достоверно сорт. А вот если вы посадили, например, вы посадили мельбу, она вас еще не плодоносила, и вы думаете, что это мельба, берете черенки, прививаете, потом у вас то дерево погибло, и в результате переродилось. А ничего не переродилось. На самом деле у вас была не мельба, а неизвестно что, вот то, что вы приобрели. Вот я вам скажу про мельбу. Значит, 50-е годы, когда она впервые, ну, начало развиваться садоводство, после войны всем нравятся яблоки вкусные, а не разрешают ее разводить. Космополитизм, преклонение перед Западом. Я с этим столкнулась, поскольку отец был питомниковод. И вот, значит, его за космополитизм выговор, а люди просят. Выговор от министра, и тот же... Не надо об этом говорить. И потом, значит, говорят, ну ладно, мы с тебя выговор снимем, но ты нам пару саженцев мель бы дай. И вот таким образом она, значит, размножалась, по сути дела. Срезали черенки в питомнике, но при условии, что вот эти саженцы, эти деревца были чистосортная мельба, а не примесь, не дички. Понятно это? То есть поэтому мы проводим специалисты, вот я как помолок провожу апробация, называется помологическая апробация, это уже моя специальность, по почкам, по листочкам, по черешкам, там 200 признаков, это не надо вам на этом, так сказать, заморачиваться. И я определила, что вот это дерево, хоть оно и не без плодов, но оно достоверно вот такого сорта. Значит, можно, и в питомниках так и размножают, не дожидаясь плодоношения. Но вы-то можете не знать достоверности этого сорта, поэтому садоводам-любителям не рекомендуется использовать, именно вот исходя из того, что неизвестна достоверность. Понятно вот эта ошибка, которая, может быть, так сказать, бытует? Так, теперь еще что. Значит, сейчас одну минуту. Требования к подвою я вам сказала. Самое главное, что должен быть зимостойкий скелетообразователь. Вот, теперь, значит, некоторые вот такие вопросы, которые потом буду показывать, если, значит, для того, кто не умеет прививать. Вот я сейчас пока пущу, может быть, кто не знает, что такое вторичный рост, вторичный прирост. Посмотрите разницу. Вот здесь, знаете, ну, может быть, кто-то не знает, посмотрите. И если кто-то не знает, что такое кольцевой наплыв, вот это вот различие между однолетним, двухлетним, тоже посмотрите. Нижние почки, разницу, потому что кто-то умеет уже прививать, кто-то не умеет. Сейчас еще вот некоторые вопросы, которые часто возникают у садоводов-любителей. Они, мне одна, значит, женщина, она просто вот любезно их как бы обобщила, и на некоторые я вам вашим отвечу, а потом вы мне в конце зададите. Значит, вот как раз дерево обязательно должно быть плодоносящим или не обязательно? Я вам ответила, да? Понятно это. Хранение черенков, сказала. Вот, если черенки подсохли в процессе хранения, можно ли как-то исправить? Можно, но если они не превратились в хворост. А вы видите, что немножко вот сморщилась кора. Я специально проводила опыты по сортам. Вот опять же у меня лидирует везде вот этот сорт DA6517. Делала, значит, папировку и DA в одинаковой, одинаково хранились, все одинаково сморщились. Опускайте на сутки в воду. Воду лучше всегда использовать вообще для любых целей, весенних особенно, талую снеговую.
Весь
целиком. Целиком опускаете на сутки. Дольше не надо, чтобы не подгнили. Вынимаете и смотрите, кора расправилась или осталась такой же морщинистой. На 80% восстанавливается, если не сильно подсохли. Долго в воде держать не надо. И, допустим, вот вы, значит, смотрите, ой, подсохли, ой, черенки пропали. А прививать еще рано. Поэтому опускайте в воду, восстановились, и после этого храните их снова, значит, до прививки. Вот самое главное, чтобы не усугубить вот это сморщивание. Таким образом, значит, да, теперь в чем замочить? В талой снеговой воде. Существует, вот особенно где-то спрашивают, журналы где-то еще пишут. А я делаю так, вот чтобы черенки лучше прижились, я, значит, прежде чем эту прививку поместить, я опускаю в какую-то жидкость на базе меда или алоэ и так далее. Вот это все совершенно не нужно. Если вы умеете прививать, если вы хорошо владеете техникой прививки, вот представьте, в производстве, где норма 800 окулировок за день сделать с подвязчицей и там 200-300 прививок. Когда там опускать, какую жидкость? Все зависит от правильной техники прививки. Поэтому, когда учат прививки, сначала учат техники делать срезы. Вот срез делаешь, 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 пока будет отскакивать. Сначала технику, после этого уже всякие там другие правила, потом завязывать, потом все остальное. Поэтому никогда в производстве никаких жидкостей не она не нужна. Если вы сделаете прививку неправильно, вам никакая жидкость не поможет. И еще, вот я читала такую публикацию, тоже меня спрашивают, правильно это или нет. Вот, ну, часто люди пожилые садоводы, и, значит, для того, чтобы было легче, возьмите с собой табуреточку, ну, понятно, сесть там, отдохнуть, все. Но не для того, чтобы отдохнуть. Вот вы возьмите табуреточку, вы сделаете срез, положите на табуреточку, а потом подойдите к дереву, выберите ветку, там все расчистите, очистите, и, значит, после сделайте срез потом на этой ветке, потом берите, а почему на табуреточку? А чтобы она не испачкалась, эта веточка, и вы берете, значит, этот вот уже срезанный черенок и делаете прививку. Пока вы все это будете делать, у вас на табуреточке все засохнет. Особенно если вот хорошо, вы молодцы, знаете. Поэтому табуреточку ради бога для посидеть и так далее, но сначала надо все подготовить на дереве, вот все сделали, после этого делаете срез и тут же вставляете, тут же делаете саму прививку. Понятно это? Поэтому, значит, прививки надо делать быстро, но не суетливо. А вот для того, чтобы делать быстро, чтобы правильно совмещать, для этого надо оттачивать технику, оттачивать. Сначала учиться. На чем учиться? На иве, липе, тополе. Вот три основные культуры с мягкой древесиной. Разные подходы. Некоторые считают, надо учиться сразу на яблоне или на груши. На груши вы вообще не научитесь, потому что у нее очень твердая древесина. Меня учили сначала на мягкой, причем так, вот мы садимся все, новички, дают нам, значит, ветки, вот эти, вот когда окулировка, вот сидишь и режешь, и режешь. И, ну, в данном случае меня учил отец как специалист, он не как отец, как папа, а как агроном, там никого. Он, невзирая на того, кто тут сидит, дочь там или любой другой, он просто вот по побегу смотрит уже, правильно был срезан срез или неправильно. Неправильно, снова делай, правильно, так пересаживайся уже в эту группу, уже где правильно получается, дальше уже, дальше учил и так далее. И вот мы сидели 3 дня, только учились делать срезы. Срезы, 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 а потом все остальное. Так, а вот вопрос. В книгах написано, что на летние сорта прививать только летние, а на зимние можно прививать и летние, и осенние. Неправильно, я вам уже об этом говорила. Самое главное, чтобы был зимостойкий подвой, то есть скелетообразователь. Другое дело, что в бытовом плане, житейски, неудобно, когда у тебя на дереве тут и летние, и осенние, и зимние. Поэтому лучше как бы на одном дереве, чтобы были только летние, на другом только осенние, только зимние. Но при этом не путайте, значит, да, как аргумент иногда приводит такой, что вот они, обрабатывать их, что зимние, вот они позже цветут, а их надо обрабатывать, а они могут пострадать от обработок химических. Неправильно. Вот есть такой сорт, вот форма номер 3 у нас, самая поздняя, ее плоды надо собирать как можно позже. А у нее почки уже сейчас зеленые, уже зеленый конус. Цветет она раньше других сортов. И вегетацию заканчивает позже других, самый поздний сорт. Груша юрьевская цветет одновременно с самой ранней грушей нашей детская. Поэтому по срокам цветения это неправильные ориентиры. Так, итак, значит, не обязательно на летние, летние и так далее. Время прививки, я вам сказала. Сначала косточковые, а потом семечковые. Да, сначала косточковые, потому что они раньше распускаются. Так, значит, чем дезинфицировать инструмент? прививочная жидкость, описанная в журнале в таком-то, таком-то. Чем дезинфицировать? Ни в коем случае никакими ни железным, ни медным купоросом. Мы обычно вот сюда тряпочку, и таким образом, чтобы в случае ее можно было перевернуть или просто развернуть в разные стороны. И в случае чего вот так вот просто очищаемый нож, и если какой-то сомнительный, в крайнем случае, то, ну, имеешь там какой-то запас спирта или чего-то еще, побултыхал, и потом об эту тряпочку тут же все вытираешь. Никакими химикатами, ничем не надо. Это если сомнительное что-то, мало ли там зараза какая может быть. Так, значит, в каком возрасте лучше прививать дерево? В каком возрасте лучше перепрививать? Вот это очень важный вопрос, я его почти не касалась. Значит, деревья можно прививать, и в какое место, вот еще, в какое место. Значит, молодые деревья было понятно, да, в каком возрасте. Лишь бы была толщина веточек не тоньше карандаша. В какое место? Вот это важно, здесь надо логически рассуждать. Сейчас мы с вами будем рассуждать. Значит, вот у нас скелетообразователь. Смотрите, если мы, значит, вот прививаем, например, мельбу, она недостаточно зимостойкая. И наша задача, чтобы повысить зимостойкость дерева, продлить жизнь этого сорта, продлить, так сказать, сбор урожая вкусного сорта мельба, если мы привьем сюда, то мы лишаемся скелетообразователя, близко к стволу. А самое вот такое бронебойное место вот здесь, развилка, место отхождения вот это. Поэтому надо делать где-то на расстоянии 15-20 сантиметров. Но если мы делаем это на дичок, то в результате у нас будет отрастать вот здесь дикие ветки. Здесь будет расти мельба, а на вот этой части, прилегающей к стволу, будут дикие побеги. Их надо удалять, чтобы они, если их своевременно не удалить, они заглушат саму прививку. Поэтому на расстоянии 15-20 сантиметров повысится зимостойкость, но будет много дичков. Не забывайте, надо удалять. Теперь, некоторые говорят, а я удаляю заранее. Пока поросль еще не отросла, я удаляю почки. Вы почки удалили, а если у вас не приживется? Значит, у вас тем самым погибнет вся ветка. Поэтому лучше пока не удалять. Ну, я знаю, что у меня приживется, я себе позволяю вот так, вот таким движением напротив. Все почки счищаете, а если нет гарантии, что приживется, поэтому лучше, вот видите, уже почки пробуждаются, после этого удаляете, понятно вот это? Значит, но если нет проблемы, как скелетообразователя, я делаю как можно ближе к стволу, вот показывала на фотографии, для того, чтобы не возиться с удалением вот этих вот диких, это если делаю на дички. И если делаю, уже знаю, что у меня зимостойкие сорты и так далее. Но здесь, вот здесь и так, вот как в анекдоте про тех раков. Крупные там, дорогие, а эти вот, ну, сами знаете. Так вот, если сделать близко к стволу, вот сюда, прививку, и вот представьте, вы не знаете зимостойкость этого сорта, который вы привили, и вы сделали совсем близко, у вас в результате вымерзло, и ветка в результате пропадает, потому что вам придется вырезать все. Поэтому все-таки вот я рекомендую вот хоть маленький кусочек, но вот этого скелетообразователя оставлять. Вымерзнет, срезаете, и у вас осталось, куда привить еще. Особенно, если хорошее место ветки. То есть здесь надо не формально, а здесь надо немножко самим напрягаться и думать, какое место лучше прививать.